Прошло несколько дней. Абай жил в доме Керима, отдавая все время книгам. Каждое утро он в сопровождении Баймагамбета уезжал верхом в центр города и останавливался недалеко от берега Иртыша, в узком переулке у каменного двухэтажного дома. Отсылал Баймагамбета с конями до вечера и входил в этот белый дом, библиотеку. Сегодня он хотел взять книги домой и оставил Баймагамбета дожидаться. В читальне, большой длинной комнате, на этот раз оказалось много народу. За каждым столом сидели по 2-3 человека, главным образом учащиеся молодежь. «Вот где самое ценное во всем городе», — подумал Абай, входя. Библиотекарь, скромно одетый старичок с острой седенькой бородкой и морщинистым лицом, приветливо встретил Абая, как старого знакомого. Недалеко от входа за столом сидел чиновник с пышными кудрявыми волосами и лихо закрученными усами. Он поглядывал масляными глазками на свою соседку, нарядно одетую молодую женщину, видимо, даже здесь, в библиотеке, продолжая свое ухаживание. Едва Абай вошел, как он указал ей на него и довольно громко, с ясным расчетом на то, чтобы остроту его услышали остальные, процедил сквозь зубы:
«Удивительно! С каких это пор в Гоголевскую библиотеку стали пускать верблюдов?»
Кое-кто из молодых читателей, подняв глаза и увидев казаха в широком степном чапане, фыркнул. Женщина нахмурила брови и залилась краской, укоризненно взглянув на старика. Абай резко повернул голову, но, поборов мгновенную вспышку гнева, спокойно ответил: «А почему бы не зайти сюда верблюду, господин чиновник, если здесь уже сидит осел?» На этот раз рассмеялись все. Чиновник весь побелел, потом вспыхнул, но промолчал, видя, что и его соседка расхохоталась, откинувшись на стуле. Абай снова повернулся к старику-библиотекарю и попросил у него номер журнала «Русский вестник». Смех утих. Все снова склонились над книгами. Невысокий темнобородый человек с большим открытым лбом, стоявший у конторки библиотекаря, повернулся к Абаю. «Этот номер у меня. Я уже просмотрел его и могу отдать вам», — сказал он. «Только скажите мне сначала, почему вы его спрашиваете?»
«Там печатается новый роман Толстого», — ответил Абай. «Мне хотелось его прочесть».
«Так вы знакомы с произведениями Толстого? А чем он вас заинтересовал?»
Его умное лицо и добродушные вопросы невольно располагали к нему. Абай ответил учтиво:
«Нет, Толстого я еще не читал, но слышал, что он настоящий русский мудрец. Вот я и хочу узнать, чему учит этот великий человек».
«Хорошее дело», — сказал собеседник и протянул Абаю журнал. «А я ведь вас и раньше видел, при других обстоятельствах, не очень-то приятных, в областном управлении. Но, по правде говоря, сегодняшняя встреча произвела на меня еще большее впечатление, чем та. Познакомимся, Михайлов Евгений Петрович».
Ибрагим Кунатбаев, — представился Абай. «Я тоже хорошо вас знаю, по рассказам наших друзей. Очень рад познакомиться». Они вместе вышли из библиотеки и медленно пошли берегом Иртыша, продолжая разговор. Абай шел, распахнув чапан, заложив руки за спину и держа в них плетку и тымак. Баймагамбет следовал за ними верхом, удивляясь в душе, как это Абай может идти пешком только для того, чтобы разговаривать с каким-то русским. Когда они дошли до белого каменного дома, стоявшего на самом берегу возле мельницы, Михайлов открыл дверь подъезда.
«Зайдемте ко мне, «Мне хотелось бы еще поговорить с вами», — сказал он Абай. Михайлов жил в большой и светлой, чисто прибранной комнате. Обрадованный встречей, Абай не торопился домой и просидел у Михайлова до самого вечера. У Абая были причины интересоваться Михайловым. Андреев часто говорил ему, что Михайлов, пожалуй, самый умный и образованный человек во всем Семипалатинске. По словам Андреева, он посвятил свою жизнь общественной деятельности и еще юношей подвергся преследованиям царской власти. Но эти гонения не сломили его духа. Наоборот, в заключении и в ссылках, находясь среди лучших русских людей, он непрерывно пополнял свои знания и достиг высокой образованности. По мнению Акбаса, Михайлов был одним из передовых людей своего народа и в другую эпоху мог бы быть его гордостью. И вот, наконец, Абай увидел его самого и мог с ним говорить. Михайлов начал с расспросов о том, что именно Абай успел прочесть по-русски, и с увлечением заговорил о самообразовании, о его пользе и трудности. Абаю порой казалось, что с ним говорит учитель, хорошо знающий своего ученика. С такой ясностью Евгений Петрович выражал собственные мысли и сомнения. Он сказал об этом Михайлову и закончил шуткой. Да, его слова, будто руки опытного костоправа, сразу нашли место перелома. Абай говорил по-русски, с трудом справляясь с фразами, останавливаясь и подыскивая слова. Но Михайлов, внимательно слушавший его, сразу улавливал смысл рассуждения Абая, несмотря на неправильность его русской речи. Услышав про костоправа, он засмеялся.
«Ха-ха-ха, у вас меткие сравнения. Если я правильно понимаю то, что вы говорите, вы всегда очень и удачно, и интересно сравниваете. Я заметил это еще во время ваших споров с Кошкиным».
Вспомнив о нем, Абай с возмущением заговорил о чиновниках, которые, подобно Кошкину, не хотят задуматься над тем, что же такое тот народ, которым они управляют, а предпочитают действовать окриками и просто нагайками.
«Вы еще и не представляете себе все то зло, которое приносит России эта орда чиновников!» — усмехнулся Михаил. «Мы называем их бюрократами. Везде, от самого Петербурга до нашего Семипалатинского уезда, эти люди из одного дубья тесаны. Понять весь их вред потому, что вы видите своими глазами, трудно. А изучить их, как вы, в стычках с разными Кошкинами, после чего приходится месяца полтора высидеть в каталажке, способ и длительный, и неприятный. Раскусить природу этого племени можно другим, менее хлопотливым способом. У нас есть такие писатели, вот хотя бы Салтыков-Щедрин, которые беспощадно и метко критикуют чиновников. Почитайте его, тогда вы поймете истинную сущность всех чиновников, с которыми вам приходилось встречаться».
Такое резкое, отрицательное обобщение всего чиновничества удивило Абая. Сам он думал совсем иначе. Люди также не одинаковы, как не одинаковые пять пальцев на руке. Наверное, и среди чиновников так же. Он попытался высказать эту мысль, но Михайлов только рассмеялся.
«Как вы наивны, дорогой Конатбай! Чиновники одинаковы все, и крупные, и мелкие, и молодые, и старые».
И видя, что Абай все еще не согласен с ним, Михайлов тоже пояснил свои слова образно.
«Они одинаковые, как семена чертополоха. Да и посеяла-то их одна и та же рука. Наш царский строй».
Он остановился, не желая углублять свою мысль. Абай начал понимать Михайлова. Новый знакомый с такими новыми для него мыслями все больше привлекал к себе Абая. И он снова заговорил о том же, стараясь вызвать его на откровенный разговор. Ваши слова кажутся убедительными. Но ведь среди чиновников есть и такие, как Лосовский. Разве не показал он свою справедливость в деле с Кошкиным? Ну и тут Михайлов снова повернул разговор неожиданно для Абая. Так, так. Вы хотите сказать, пусть плох Кошкин, зато хорош Лосовский. Вы полагаете, будь у вас поменьше Кошкиных, и стой у власти одни Лосовские. Все шло бы отлично и торжествовало бы справедливость.
Так я и думаю.
Вы правы в том, что Лосовский оказался лучше других. Не дай он своих показаний, дело обернулось бы для вас плохо. Вот вы и решили, что он идеальный чиновник, не так ли?
Да, так. Он был справедлив.
Конечно, тут он был справедлив, согласен. Допускаю, что и в дальнейшем он будет справедливым. По мелочам. Что ж, не нужно пренебрегать таким чиновником. Если, конечно, он будет действовать не в ущерб народу. Я и не говорю, чтобы вы сторонились Лосовского. А раз у него такие либеральные склонности, пользуйтесь ими, пожалуйста. Только не забывайте о его истинной сущности.
А что же лучше показывать человека, чем его дела? О какой же истинной сущности вы говорите?
О какой?
Усмехнулся Михаил.
Попробуйте положиться на его справедливость не в таких пустяковых делах, а в более серьезных, касающихся больших вопросов жизни народа. Тут-то эта сущность себя и покажет. Лосовский среди чиновников просто-напросто белая ворона.
Абай явно не понял этого выражения.
Ну, хорошо, у нас, у русских, есть такая поговорка, объяснил Михайлов. Так говорят про того, кто резко выделяется среди себе подобных и кого так же трудно найти, как белую ворону. Но если вы и наткнетесь на такую, не смотрите на ее белизну. Не обольщайтесь. Не примите ее за благородную птицу. Белая она или черная, ворона есть ворона. А раз она ворона, то и живет вороньим ремеслом.
Теперь Абай уловил мысль Михайлова.
«Наш народ тоже говорит, ворон ворону глаз не клюет», — улыбнулся он. Михайлов рассмеялся и потом продолжал серьезно. «Вот вы и помните, раз ты ворона, так и оставайся ею. Не воронам решать народные дела». Пусть Лосовский не кажется вам безобидным голубком, и пусть другие не попадаются так, как вы. Уж лучше иметь дело с Кошкиными. У тех, по крайней мере, их сущность ничем не прикрыта, и народ видит ее во всей обнаженной мерзости. А такие, как Лосовский, с их половинчатой справедливостью, с их сомнительными добродетелями порождают только ненужные надежды. Вам кажется, что дело не в политическом строе, а в людях. Такие, в кавычках, хорошие чиновники только мешают народу распознать природу и повадки стаи ворон, именуемой царским чиновничеством.
Теперь Абай до конца понял Михайлова. В этих мыслях сквозила великая забота о народе. И Абай одновременно удивлялся и любовался ею и внутренне благодарил Михайлова за откровенность. «Вы мне будто двери открыли в неведомый мир», — признался он. «Эта беседа для меня большой, полезный урок». Михайлов легонько дотронулся до плеча Абая и задушевно сказал:
«Не у меня вам учиться надо. Есть более мудрые русские мыслители. Учитесь у них. Хотите, дам вам кое-что почитать. Да и вообще, позвольте мне помогать вам в вашем хорошем замысле. Вы хотите учиться? Это превосходно. У вас, казахов, слишком мало образованных людей, а случись что-нибудь вроде вашего дела, нужно очень много знать, нужно суметь разобраться, где правда, где обман. Только тогда вы будете полезны своему народу. Русские книги вам в этом сильно помогут. Они будут самыми верными вашими друзьями». И он закончил, улыбаясь. «А я с удовольствием буду вашим, так сказать, советником по самообразованию. Благо, у меня есть кое-какой собственный опытец в этом деле». Абай был тронут таким вниманием и сочувствием.
«Я благодарю судьбу, что она столкнула меня с вами», — ответил он. «А ваше предложение принимаю как драгоценный знак дружеского участия».
После этого Абай стал бывать в доме Михайлова каждые 2-3 дня. Часто они говорили о степной жизни. Михайлову хотелось узнать настоящую причину событий Ералы от самого Абая. И он стал расспрашивать, кто такой Оралбай. Абай подробно рассказал ему обо всем. С горечью он вспоминал историю любви Оралбая и Каримбалы и перенесенных ими страданий. Каримбала не выдержала тяжести унижений. Она умерла. А Оралбай превратился в бездомного бродягу. Абай сказал и о том, что оба они были талантливыми певцами. Абая всегда возмущало, что Оралбая толкнули на путь мести его же друзья, но он ни с кем не делился этим. Сегодня он ярко выразил это Михайлову, с горячим сочувствием говоря об Оралбае. Его клеймят как грабителя и разбойника, только в глазах начальства. А для народа он справедливый мститель. Ведь и у вас, русских, бывали такие люди. Разве они не боролись против произвола и насилия? Разве не были они достойны уважения? Если бы я мог, я сам стал бы на защиту таких людей. А как вы на это смотрите? Михайлов слушал Абая, не сводя с него глаз. Когда тот закончил свой рассказ, он задумчиво сказал: «Вы рассказали замечательную историю. Она как старинная легенда. Для писателей в ней целая книга. Но в жизни, особенно в жизни общественной, это не для подражания. Ваша общественность еще молода и почти беспомощна. Я понимаю, что в ваших глазах этот джигит – выразитель протеста против насилия. Но любовная трагедия джигита или девушки – еще не повод для народной борьбы. Иглец, грабящий из чувства мести, никак не может служить примером общественной борьбы». Михайлов старался углубить мысли Абая. В понимании жизни Абай не мог считать себя ниже окружающих, включая и самого Кунанбая. Конечно, такие люди, как адвокат Акбас, были начитаннее и образованнее его. Но в знании жизни и быта, в понимании причин события, они не так далеко ушли от него самого. В Михайлове же Абай встретил человека большого размаха. Настоящий общественный ум, острый и опытный. Ему захотелось узнать мнение нового друга о своем собственном поведении в Ералы. Он признался в том, что взял на себя руководство возмущенным народом и попросил Михайлова сказать свое мнение и об этом. Михайлов ответил, не задумываясь: «Кошкина вы проучили хорошо. А знаете, что помогло? То, что вы верно угадали, чего хочет народ. И какое единодушие в вашем народе! Просто поразительно! Ваше дело было посерьезнее дела Оралбая. Но будь у вас за спиной столько оправдывающих доказательств, его легко можно было превратить в политическое. Но все доводы и обоснования были у вас правильными. Вы удачно отбились». Тут же Михайлов сообщил Абаю о новостях в уездном и областном управлении. На днях Кошкин с должности Семипалатинского уездного начальника переведен на ту же должность в Усть-Каменогорск, а на его место назначен советник Классовский. Областное управление поручило ему выехать в степь и провести выборы волостных управителей, проваленные Кошкиным. Перевыборы состоятся в Чингисской волости, которой принадлежали Иргизбай, и в соседних с ней Каныр-Кокчинской и Кызыл-Малинской властях. Михайлов считал, что Абаю следовало бы выехать в степь вместе с Лосовским, чтобы содействовать избранию действительно полезных народу людей. Вероятно, и Лосовский будет этому рад. Он очень расположен к Абаю. Совет этот Михайлов дал Абаю уже совсем по-дружески. Подумав, Абай принял этот совет. Через Андреева они сообщили об этом Лосовскому. Тот охотно согласился и сам попросил Абая выехать вместе с ним на выборы.